Так, давайте тогда, наверное, вот с чего я начну. Я думаю, что я начну с некоторой такой части. Я немного расскажу, почему меня заинтересовала эта тема, как она меня заинтересовала. Потом, наверное, будет такая часть, ну, назовем ее условно проблематизирующая, то есть можно будет поговорить о том вообще, как сказать, зачем нам думать вот об этом, об этих грезах терапевта. Вот. Мне довольно много, вот из того, что здесь записано довольно много разных цитат, вот, которые мне понравились. Вот, поэтому как бы вот эта занудность обещанная будет поддержана за счет зачитывания просто каких-то цитат. Вот, и, соответственно, я буду ее регулировать. Ну, то есть, в принципе, цитат столько, что можно, в принципе, полтора часа их и читать. Вот. Но я так не буду делать. Посмотрим, в общем. Можно как-то регулировать степень занудности цитатами. Расскажу, в чем мое какое-то интерес и вдохновение вокруг этой темы. И если вы, да, и хоть это и доклад, но если вы будете как-то реагировать, откликаться, что-то спрашивать, вот это, мне кажется, хорошо будет, какой-то там придаст интерактивности. Значит, основные соображения, размышления и вопросы, на которые нет ответа в последнее время, они, значит, такого плана. Такого плана. Например, вот осознавание, про которое мы говорим. Осознавание в гештальтерапии, очень много про это речи. И более того, что, ну, как бы я там, в общем, повторю банальные вещи, что сейчас про осознавание уже, конечно, говорят не только гештальтерапевты, это слово звучит, в общем, просто повсюду. Вот. Ну, не знаю, в разных совершенно пространствах, там, медитативных, каких-то духовных, коучинговых и так далее. Осознавание. Часто под этим осознаванием подразумевается все-таки, понятно, что с разными оговорками, с идеями разделения на awareness и consciousness и так далее, но все-таки понимается некоторая такая штука, что как бы кто-то что-то как-то понял. Почему как-то что-то, я так говорю, потому что действительно вот эти нюансировки, вот эти винетки, они так подсвечивают разные, ну, варианты этого понимания. То есть, ну, говорят, да, вот есть понимание такое прям какое-то когнитивное, так вот головой понял, да, а кто-то говорит, нет, ну, это вот не совсем то, вот есть у нас другой вариант понимания, типа там, как бы такого инсайта, проживания и так далее, и так далее. И, наверное, но тем не менее, все равно, на мой взгляд, все равно речь идет про некоторое как бы понимание, знание, узнавание. Наверное, я не знаю про ваш опыт, поэтому я сейчас буду там предполагать, фантазировать что-то там. Но и вспоминать тоже свой какой-то опыт. Но я думаю, что одним из таких, как бы сказать, ну, соблазняющих моментов относительно психотерапии. Вообще тема соблазнения психотерапии мне тоже в последнее время очень интересна. То есть вообще как это происходит, почему людей тянет в эту сторону, как терапевты соблазняют людей на психотерапию. Почему они хотят их соблазнять на психотерапию. Ну вот. Но один из этих, мне кажется, моментов вот этого соблазнения, это как раз, мне кажется, момент вот этого приятного ощущения, оно такое, ну почти прям вот какое-то телесное такое приятное ощущение такого вот этого инсайта. Когда человек, он как-то говорит, ой, я вот это понял, я теперь про это узнал. И часто люди, когда они в начале, как сказать, терапии, да, в начале терапии можно увидеть, что сейчас, поскольку, да, вот я говорю, что это такая, ну, терапия стала очень популярной практикой, можно в Инстаграме, в Фейсбуке увидеть множество постов, где люди что-то рассказывают о себе и рассказывают об этом понимании. Обычно это сопровождается таким, ну, по окрасу эмоциональным таким ощущением, правда, ну, какого-то их удовольствия, вот удовольствия от этого понимания, да, там, желанием это описать, как-то выразить, восхищение, такой, где-то восторг и так далее. И часто очень звучит следующая идея, мне кажется, все-таки, наверное, она является преобладающей, это идея о том, что вот это понимание и узнавание себя, оно ну, является неким терапевтическим фактором, или, не знаю, как сказать, терапевтическим, лечебным фактором и так далее. То есть, если совсем, сейчас я, ну, какие-то вещи буду упрощать, там, грублять и так далее, но если совсем так коротко, то вроде идея такая, я что-то про себя понял, и мне стало лучше. Или человек, который идет на терапию, он собирается, да, как бы идет с таким порывом, что я сейчас что-то про себя пойму, разберусь, и мне станет лучше. А теперь как бы к некой, как сказать, озадаченности и проблематизации. Вот я в последнее время стал сильно сомневаться в том, что вот такое понимание, даже разного толка, да, то есть даже как бы со всеми там спецэффектами, да, насколько оно является терапевтическим фактором. Извините, да? Ага. Насколько? Так. Насколько оно является терапевтическим фактором? Почему приходят такие сомнения? Ну, потому что иногда, наверное, вот у кого есть опыт там собственной личной терапии, или, ну, вы как терапевты, да, когда вы работаете в долгосрочной терапии, наверняка вы, ну, не раз замечали, наблюдали такой вот эффект, что вроде бы какие-то осознавания и понимания произошли, а изменения нет. Или, например, наблюдали такое, что даже эти осознавания и понимания, они вызывали какой-то достаточно сильный эмоциональный там отклик, вас вызывали, у ваших клиентов. Но потом проходит какое-то время, и, ну, вроде вот что-то возвращается на круги своя. Поэтому, на мой взгляд, вот это одно из таких для меня сейчас интересных вопросов. Я говорю вопросов, потому что у меня нет ответа какого-то там однозначного на эту тему. Это как бы вопрос примерно такой, что вот все же с какими клиентами, в каких ситуациях понимание, оно вот, ну, как бы важно, или что-то другое. Теперь нужно, наверное, обратиться к вот этому что-то другому. Что-то другое. Некоторое время назад, это года три назад, я был жутко разгневан вот, значит, следующими опытами. Я посещал небольшие семинары наших как бы западных коллег. Вот. Ага. Так. Хорошо. Посещал эти семинары и, значит, жутко как раз... И вот так вот в жизни все им происходит, что на кого-нибудь ругаешься, потом проходит три года и думаешь, блин, а вообще как бы, может, я зря. Вот. Значит, разгневан я был следующим, что как раз я наблюдал сессии, в которых, как я тогда это описывал, как я это видел, понимал, в которых происходило достаточно какое-то интересное, красивое, такое, ну, эффектное какое-то взаимодействие двух людей. Взаимодействие. В каком-то смысле похожее в какие-то моменты на что-то, на ну, какую-то игру или разыгрывание какой-то совместной такой, не знаю, как перформанса какой-то, сцены и так далее, и так далее. Это явно вызывало переживания у тех, кто в этом участвовал, да, у клиента и терапевта. Но совсем в этом не было момента вот этого осознавания. И, значит, мое такое как бы вот возмущение, оно было такого плана, что я говорил, ну, елки-палки, а что же терапевт вот в этом месте, ну, хотя бы к концу, что же он не спросил там что-нибудь там, ну, какой-нибудь вопрос такой, знаете, типа что, а что сейчас происходит между нами? А что там вот, ну, что-нибудь активирующее эту функцию осознавания, ну, как бы побуждающую к нему там, да, как-то вот. Этого не было. Я очень удивлялся. Думал, а почему так? Но вот прошло время, и я стал задумываться о том, что, ну, как бы, а может и правда, ну... Сейчас я перейду ко всяким умным цитатам, пока я так вам рассказываю, такой, знаете, внутренняя кухня в моей голове. Вот. Я стал думать, а может и правда. Вот может просто вот мы как-то Вот важно, чтобы мы как-то хорошо с клиентом вот сидели, вот присутствие, да, атмосфера, какой-то совместно порождаемый опыт, чтобы этот опыт как-то развивался, чтобы он не был статичен, чтобы наши отношения двигались. И, может быть, это осознавание иногда в какие-то моменты, особенно отчаянные, мне кажется, может быть, это просто некоторое, такое... попытка немножко так от неловкости уйти, что мы сегодня поняли на сессии. Мы вот это поняли на сессии, ну и слава богу. А работает, может быть, что-то другое. Вот такие вот страшные мысли. Вот. Это я вам рассказываю какую-то свою такую, как это, личную проблематизацию. Сейчас попробую перейти к тогда уже там. Вот. Про... Может, у вас, если какие-то отклики на это есть, то скажите. Вот. Так, может быть. Если нет, то я.
Берза, по-моему, в книжке последней «Патология осознавания», там есть вот эта вот идея, что осознавания недостаточно, нужно еще какое-то действие.
Ага, вот, да.
Если нет действия, то и осознавание...
Действие в смысле как некое прям моторное действие, то есть, ну, как движение?
В том числе, что-то вот происходит, и тогда же все не подкрепляется действием осознавания.
Угу. Угу. То есть как телесная такая вот включенность тоже. Угу. Тоже про это попробую что-то сказать. Да. Ну вот, например, сейчас давайте. Сейчас, значит, тут у меня просто. Ну вот, например, давайте цитаты из Франческетти, да? Такая: полевая концепция позволяет терапевту перейти от вопроса, что я могу сделать для этого депрессивного клиента, к вопросу, как мы вместе находимся в депрессии прямо сейчас. Именно этот элемент сотворения, даже порой самый незначительный, задает терапевту границы терапии. Сам терапевт является частью ид и персоналити ситуации, он всегда способен повлиять на выбор, эго-функцию, который укоренен здесь сейчас происходящего, является выражением разыгрывающихся в поле интенций. То есть терапевт как бы включен в некоторое вот это вот совместное поле, в ситуацию с клиентом. И мне начинается, когда я вот это читаю, я не могу отделаться, я сейчас еще таких цитат парочку прочитаю, я, знаете, не могу отделаться от каких-то, вспоминаний каких-то, вот знаете, извините, каких-то шаманских, значит, практик, где, в общем, ну, например, люди собираются, и они какое-то действие, у них есть какой-то ритуал. Вот Данила читал, то есть мне тоже так понравилось про всякие ритуалы там, да, и так далее. Вот они там синхронизируются в ритме какого-то, ну, там, бубна, там, танца. Вот. И вот это, как бы, ну, я не знаю, как сказать, то есть, там... как бы, извините сейчас за эзотерички, ну, то есть, как какой-то, да, там, какие-то другие вибрации, они настраиваются на какой-то другой лад, и это что-то меняет. Сейчас еще прочитаю такого вот. Сейчас. Куда же я делал-то сейчас? Ну ладно, значит, я потерял. Ну там, в общем, еще одна была цитата, тоже у Франческетти, по поводу того, как вот терапевт, он как бы включаясь в поле... мне очень понравилась там идея, что... вообще, эта идея очень красивая и, мне кажется, перспективная, про внутреннюю работу терапевта. Что внутренняя работа терапевта, которая может заключаться в том, что просто, Ну вот, например, сейчас я уже, видите, к теме грез так медленно, но приближаюсь. Например, вот как-то... там, ничего не говоря вовне, но что-то чувствуя, задумываясь, мечтая, представляя что-то о клиенте во время сессии или после сессии, вот, или во время супервизии, развивая какую-то свою фантазию о клиенте, что вообще это некоторая внутренняя молчаливая работа, она потом окажет непосредственное влияние на контакт клиента и терапевта. Но здесь важный момент, вот такой, да, как бы, что вот здесь у нас все время есть некоторые такие, ну, как бы две развилки. Потому что одна развилка – это думать, что это влияние произойдет через лучшее понимание, то есть как расшифровка, да, какая-то. То есть Например, вот смотрите, да, я пошел, там с клиентом поработал, пошел на супервизию, клиент меня расспрашивает, я что-то чувствую, там, он мне предлагает там представить, пофантазировать, задают вопросы, которые подключают эту фантазию, там, ну, например, какой-нибудь вопрос такой, ну, из таких, из, там, представь, вот кто вы друг другу, или что-нибудь такое, да. И один вариант понимания этого, что изменение происходит, что я что-то понял. Я говорю, ага, да, ну мы же друг другу похожи, я вот такой перенос, там, и так далее, и так далее. А другой вариант, другой путь, я не говорю, что они взаимоисключающие, это вариант, что во мне что-то поменялось. В результате развития вот этих вот мечтаний, проживаний, во мне что-то изменилось, и я приду к своему клиенту потом другим. И я, соответственно, буду с ним по-другому общаться. И во мне появится доступ к каким-то другим переживаниям, к нему чувствам. Ну, например, я могу, обнаружив, погрузившись в эту какую-то фантазию, например, обнаружить там большое сочувствие к нему, которое раньше не замечал. Или, например, сильную зависть к нему, которую раньше не замечал. Так, дальше. Да, конечно.
Вот есть у Филипсона последняя лекция, когда он там рассказывал через лекции подряд, почему он не задает в терапии вопросы, то есть вообще никак не задает вопросы. Он там говорит про то, что вопросы вообще никак не повышают уровень осознавания, что как будто бы происходит разрыв между тем, что происходит в жизни, и тем, как ты это, и тем, что ты по этому поводу думаешь, это вообще как бы разные вещи. Ты как будто бы жить перестаешь, начинаешь просто это как-то анализировать. Не то, чтобы я прям сильно поняла, что он там
говорит. Про вопросы, да. Ну, про вопросы у меня... Ты просто когда-то тоже откликнусь. Про вопросы у меня есть следующая, значит, идея, что вот, значит, как бы... Я, погружаясь в эту тему всяких вот грез, мечтаний, фантазий и так далее, вот я, значит, наконец-то смог понять, как рассказывать людям, там, в том числе студентам, почему вот эти гештальтистские вопросы, они такие вот, как бы, ну, часто кажутся такими вот этими, знаете, как сказать, невнятными, какими-то полузаданными, типа там, что с тобой, как тебе, там, и так далее, и так далее. Вот. Мне это, значит, открылось таким теперь образом, что это такие, как бы, ну, как бы сказать, вот эта невнятность вопросов, это то, что позволяет их сделать как раз мягкими и оставляющими как раз вот пространство для, ну, пространство для фантазирования, для такого вот, как бы, неоднозначности понимания. Да, потому что чем вопрос более такой акварельный, мягкий, такой не с острыми углами, тем больше он оставляет другому, которому он задан, разные варианты понятия. Часто, например, клиенты меня переспрашивают, там, я могу какой-нибудь вопрос задать, они спрашивают, там, а что ты сейчас имел в виду? И да, я могу ответить так, что, а как, ну, ответь, как ты это понял. Вот. Да, то есть, как бы оставляя вот эту зону свободной. Вот.
Вот у нас и так невнятный вопрос.
Да.
Теперь мы вообще как будто пытаемся убрать, что ты будешь делать.
Может, правда, что-то... Смотри, понимаешь, я на самом деле, как сказать, я не придерживаюсь позиции, что вопросы совсем не нужны. Вот. Мне кажется, вопрос это что-то, вот, что как бы позволяет... Ну, во-первых, они разные же, мы можем там про чувства спрашивать, про телесные ощущения, там еще что-то спросить, может быть, расспрос, фактический расспрос и так далее. Но я думаю, что вопрос в каком-то смысле часто выполняет такую функцию, ну, как бы мы предлагаем клиенту начать что-то описывать. И мне кажется, это очень важная задача, я вот сейчас про нее буду много говорить, про вот эту функцию, как бы, описание и так далее. В общем, давай сейчас я запомню, и тогда к нему еще вернусь. Вот. Чуть-чуть дальше еще двинусь. Где-то была... А, ну вот красивое тоже такое соображение. Не знаю, мне кажется, оно сейчас вот уже можно его здесь озвучивать. Тоже, значит, тоже Это кто у нас? Франческетти, а потом я перейду к другим ребятам. Франческетти пишет: «Декартовский метод сомнения, признающий только чистые и ясные идеи и отбрасывающий все, омраченное сомнением, методично исключает почти сущности из своего видения. Подобный скептицизм выхолостил и искоренил тонкий план мироздания, лишив мир его чар». Это я пропускаю. Вот. Ну и он заканчивает эту цитату, что любое восприятие начинается как атмосфера. Это для нас такая важная очень мысль, и вот сейчас давайте на ней немножко остановимся. Значит, пойду не цитатами, а коротким пересказом. Наверное, может быть, вы встречались с этими статьями, что Франческетти много пишет сейчас про психопатологические поля, атмосферу и так далее, и так далее. И, в общем, призывает нас, по сути, к следующему. Чтобы вот мы как бы отошли от этого такого, ну, как бы сказать, ну, называют его декартовским, да, но такого... идеи, что все должно быть четко, там, ясно, понятно. И в этом, кстати, возвращаясь к идее вопросов, мне кажется, что когда мы видим, когда мы вспоминаем, читаем там перзовские работы, они более такие, как раз взывающие какой-то определенности, ответственности, принятие на себя ответственности за формулировку, за высказывание и так далее. Здесь же маятник качается в другую сторону, что закономерно, потому что любое развитие какой-то там метода психотерапевтического, оно идет как некоторое движение маятника. И призыв идет такой, что давайте замечать вот эти какие-то блеклые, что-то блеклое, вот эти, так он здесь пишет про предгештальты, то есть про что-то неопределенное, неясное, атмосферу. Он приводит примеры, что да, когда мы заходим в группу, например, мы можем в первый момент что-то ощутить, почувствовать, что-то, что не описывается, никак не схватывается. И получается, что тогда, если мы задаемся такой идеей, что окей, мы в нашей гештальтерапии начинаем обращать внимание на вот такие вот, как бы, ну, я не знаю, как сказать, как это назвать, как он называет это, почти сущности, да, тонкий план мироздания, то есть, видите, опять какой-то налет какого-то волшебства такого, да, вот. Я думаю, что нам хорошо бы тогда какие-то иметь, ну, я не знаю, как сказать, способы, что ли, или инструменты, или штуки какие-то волшебные, да, которые бы нам помогли с этим обращаться. Эти волшебные штуки были придуманы... Ну как, то есть, сейчас я просто пытаюсь понять, насколько нам нужно куда-то далеко заходить. Ну давайте так скажу, что у аналитиков есть такое как бы понятие, как мечтание, грезы, ревери. Восходит оно к биону, потом дальше развивается различными постбионианцами. В частности, тот, который меня сильно вдохновил, впечатлил, это Огден. Другой – это Фред Буш, который тоже очень понравился, и так далее. И они, я почему-то тут задумывался, как бы, да, ну, как бы, насколько далеко заходить, потому что, ну, в общем, когда я потом тоже стал еще читать и думать, я стал думать, что, ну, господи, ну, вообще-то, ну, как бы такая какая-то совсем уже банальная мысль, но вообще-то, с другой стороны, ну, как, вот ведь, как бы... там, не знаю, ну, Фрейд со своими идеями там про сны, оговорки, бессознательное. То есть в каком-то смысле, ну, это ведь тоже к какому-то вот эту, вот это мне очень понравилась идея оговорок, потому что у меня вдруг, значит, когда я про нее вспомнил, я подумал, что смотрите, вот если посмотреть перзовские стенограммы и видео, он же там с какой-то маниакальной навязчивостью к людям пристает по поводу подрагивания рук, там, ног, там, что твоя рука, нога. Я думаю, блин, ну это такая телесная оговорка. Ну, в общем, да, что это такое? Телесная оговорка. То есть, в принципе, ну вот, как бы, один тянул за одну ниточку, как бы, да, другой тянул через такую телесную ниточку. Ну, окей, там, да, в общем. Это меня как-то примирило. Значит, не вдаваясь сейчас в изначально эту идею вот этой грезы, которая связана у Биона с взаимодействием младенца и матери, потому что иначе мы вообще туда уйдем и не выйдем никогда. И я там еще не все понимаю, честно говоря. Я буду говорить тогда больше о каких-то практических таких аспектах и так далее. И взывать к вашему тоже повседневному опыту. Мы постоянно, работаем мы, не работаем, просто сидим с клиентом или еще там где-то сидим. Вот. Мы постоянно погружаемся в процесс, в какие-то грезы и мечтания. Это вы можете легко обнаружить. И здесь это, в общем, тоже я про себя так странно обнаружил, что когда вот я к этому месту пришел в докладе, я подумал, блин, вот я 2 года назад делал доклад по медитации, вот, а там у меня, значит, был как раз фрагмент про то, что, ну, процесс медитации – это, ну, самая простая техника, это когда мы садимся, вот, потом какой-нибудь там камушек ставим перед собой, и вот у нас задача возвращаться к камушку, но задача на самом деле не в камушке, то есть камушек – это инструмент, это такая, ну, фишечка, ну, просто как такой триггер, да, а задача, как бы, этот камушек, ну, он же маячит перед глазами, мозолит глаза, да, и когда мы этот камушек, как бы, ну, замечаем в очередной, в сотый раз, то в этот момент мы как раз обнаруживаем, куда нас, наше текущее сквозь нас, не знаю, бессознательное поле, или называйте как хотите, куда оно нас занесло. Потому что нас все время куда-то несет. У нас есть вот этот вот self-процесс, который постоянно осуществляет, да, когда мы, как вот говорим, выбор, но на самом деле, мне кажется, иногда его так понимают, как выбор, мне кажется, упрощенно, что это выбор там купить мне там утюг или пылесос, а я думаю, что речь идет про то, что это постоянный процесс, как бы, ну, как сказать, некоторого такого, я представляю себе, знаете, как такую, помните, была игра про змейку, помните, такая змейка, да? И надо было поворачивать. И я представляю, как вот, что self-процесс, такая змейка, и когда она вот так идет, идет, она всеми совершает выбор, выбор, куда я смотрю, выбор, какие сейчас слова я говорю, то есть вот в этом такой выбор, да? И это создает рисунок, ну, меня. То есть, оглядываясь на этот экран этой змейки, я смотрю, о, а я вот так говорил, вот я так доклад прочитал, вот так вот. Ладно, это я сейчас немножко отвлекся. Но важный, значит, момент, что мы все время пребываем в этих грезах, мы все время куда-то улетаем, отлетаем, отвлекаемся. И как бы та часть, которая является такой, ну, переживаемой нами, как контролируемая, управляемая и сознательная, это какая-то часть, на мой взгляд, довольно небольшая. И вот разговаривая с клиентом, мы можем обнаруживаем, что практически, и в этом плане вот мне кажется, что такая, ну, не знаю, медитативная тренировка, не обязательно через медитацию, можно как-то иначе, она может тут помочь, что вот, ну, как бы, периодически мы можем как-то так, как это, вздрагивать, встрепенуться, приходить в себя и думать, а как бы вот куда меня унесло, куда меня эта речка принесла. И дальше, сейчас я вам что-нибудь зачитаю. Сейчас, как вам кажется, ну, как чувствуете, понятен ход мысли? Вот? Или что-то надо спросить, уточнить? Давай.
У эволюционных аналитиков есть понятие аналитическая любовь. Вот, мне кажется, это как раз вот про это. Ну, то есть, когда мы смотрим на клиента, влюбляемся, влюбленность, она же подразумевает, что мы что-то думаем, фантазируем, что-то после сессии остается. Это как раз важная способность
победить. Вот мне очень нравится... А? Да. То, что я описываю, это часть контрпереносной реакции. Ну, если мы аналитическими пользуемся, то это контрпереносной реакции, да. А по поводу любовь, мне нравится очень комментарий, потому что я, значит, про любовь думал таким образом, что вот как бы... сейчас будет такая ремарка в сторону, но может она сюда и пригодится. Не знаю, главное, что он не запутал. Все. Вот я думал, что как бы вот фантазия, мечта, какая-то греза, сказка, история, рассказ. Ну, да, вот все немножко это такие близкие понятия. Да? Это то, что может рождаться, когда, будет странно очень звучать, но когда есть любовь, потому что любовь – это то, что связывает одно с другим. Любовь связывает. Ну, и в этом плане, например, такие вещи, как вот чувство смысла жизни. Почему я говорю чувство смысла жизни? Потому что я про это стал думать в последнее время, как про чувство смысла жизни. То есть это такое чувство, которое как бы, ну, человек, он так немножко, как бы, ну, вот сошел с ума, как бы так, влюбленность, с помощью влюбленности. И он говорит, о, мой смысл жизни, он вот в этом. Почему я говорю, что немножко сошел с ума, влюбленность, любовь? Потому что что он сделал? Во-первых, он сделал какую-то очень, ну, такую характерную для влюбленных вещь. Он взял и выделил в огромном мире, огромном, бесконечном, напомним, бесконечным количеством стимулов, он выделил что-то, объединил это, знаете, как вот эта детская игра «Соедини точечки», тын-тын-тын-тын-тын, то есть связал, себя связал с этим, сказал, я, мой смысл жизни – это гештальт-терапия, я люблю ее, и вот. Почему, в общем, ну, вот, или там что-то другое. То есть, вот, я действительно думаю, что когда вот эта функция любви или функция связи работает, то, во-первых, это то, что без чего как раз рождение фантазии, мечт и грез невозможно. Если вы человеку в состоянии депрессии начинаете, ну, во-первых, там характерный, один из характерных признаков, там те, кто, может, на себе тоже испытывал какие-то подавленные или депрессивные состояния, людям часто в состоянии таком подавленном перестают сниться сны. То есть вот эта функция как бы сновидения, создания, бессознательного создания истории, она не работает, потому что нет любви, чтобы связывать какие-то элементы. Если вы предлагаете человеку в таком состоянии помечтать, представить, он будет страшно мучиться, там пытаться, может быть, но это не удается. Или не удается чего-то захотеть, то есть не удается связать себя с чем-то. Поэтому да, про любовь здесь. Тут бы надо еще потом про смерть сказать, потому что нужна же и смерть, чтобы разрушать эти связи. Вот. И... А? Да, и сеттинг, да. А я, значит, понял про любовь и смерть, про Эрос и Танатос, про, ну, что это, в общем, как это, процесс создания и разрушения гештальта. Вот создание – это как бы такой эротический процесс, вот, Танатос необходим, чтобы он разрушался. Сейчас я вам что-нибудь, чтобы вы от меня отдохнули, я вам что-нибудь зачитаю. Так. А, ну вот, например, давайте, чтобы тогда... было у нас какое-то равновесие. Ну, вот подтверждение того, что я говорю, и такая созвучность красивая. Вот Огден пишет. Парадоксально, но насколько бы личными и приватными не казались аналитику его мечтания, было бы неправильным рассматривать их как его личные создания, поскольку мечтание в то же время является совместно создаваемой интерсубъективной конструкцией, которую я назвал интерсубъективным аналитическим третьим. Вот. Вот такой вот расклад. Вот такой расклад. Сейчас еще хочу зачитать. Так. А вот, ну... давайте еще вот мне, она немножко, правда, такая красивая. Аналитическое движение можно точнее описать как блуждание по направлению к, нежели как прибытие в. Такой род движения особенно важно выдерживать при обращении с мечтанием. Нельзя переоценивать ни отдельного мечтания, ни группы мечтаний, рассматривая это переживание как королевскую дорогу, ведущую к переносно-противопереносной тревоге. Нужно дать возможность мечтаниям накапливать смысл без ощущения аналитиком или анализируемым давления, чтобы их немедленно использовать. Ну, то есть он говорит, как бы, по сути, что, ребят, не надо хвататься за каждую у вас возникшую образ или мысль, а дайте, чуть-чуть нашего языка добавим сюда, дайте этому гештальту набрать силу, когда он сам произведет на вас впечатление, ну, как бы некой законченности. Вот как когда смотришь какой-то... Мне кажется, здесь, конечно, все очень работают такие из искусства примеры. Да? Вот смотришь фильмы, бывают такие красивые какие-нибудь артхаусные фильмы, когда, знаете, мне нравится, как они сделаны. Когда вот показывают вот этот кадр, вот этот, вот сцена отсюда, этот человек, диалог, диалог, что это? И это порождает такое ощущение такого... В общем, напряжение, но в чем-то оно и приятное. То есть ты как будто ждешь, как бы что-то накапливается, накапливается, этот пазл разбросан. Вот. А потом вдруг наступает это приятное чувство, когда оп, и действительно что-то складывается. Что-то внутри переживается, как вот этот вот какой-то законченный момент. И он заканчивает здесь хорошими тоже словами. Какой бы нетерпящий отлагательств ни казалась ситуация, важно, чтобы аналитическая пара, по крайней мере, в какой-то степени, сохраняло ощущение, что у них есть время, которое можно потратить. Ой, которое можно потерять. Потерять. Что нет необходимости учитывать ценность каждого сеанса, каждой недели или каждого месяца. Понимаете, да, так он в 97-м году как бы... Вот. Это сейчас я просто... Сейчас я на злобу дня надо какой-нибудь комментарий еще сделать сейчас. Которые они могут провести вместе. Комментарий на злобу дня, что, на мой взгляд, ну, как мне чувствуется, я не знаю, я из своей точки смотрю, на мой взгляд, сейчас обращение вот к тому, что я рассказываю, вот, например, такая цитата Огдена, призывы Франческетти нам заниматься вот этим вот как бы пластом полусущности там, и прислушиваться к атмосфере. То есть, иными словами, речь идет о... внимание к очень слабым сигналам, очень слабым микродвижениям. А слабые сигналы и такие микродвижения – это действительно то, что ну, требуется время, чтобы оно накопилось, и чтобы мы могли вообще понять, что же вообще, о чем речь. Ну и, конечно, в современной ситуации, которая так насыщена предложениями быстрых результатов, коротких там сессий, коротких, в смысле, краткосрочных терапий, там, контрактов, там, не знаю, с помощью без агрегаторов, без там или без них, да, там, когда вот какие-то есть, ну, такая как бы идея, ну, то есть вот как бы, такое пространство, куда вот такие размышления, мне кажется, они сложно вписываются. Вот так сложновато начинают звучать и уже как-то. Вот. Далее. Далее.
Мне кажется, это какой-то возврат еще к идее гештальт-психологов, не гештальт-терапевтов, а инсайд, вот этот период, на который мы начали.
Ну, да, то есть мы говорим о том, что вот как раз там есть, по-моему, как его зовут, Мецгер или так далее, он писал о том, что у нас, он такое вводил понятие, что есть там по-английски как-то, ой, по-немецки красиво звучит, но я сейчас не найду. Значит, он говорил о том, что есть как бы завершенные гештальты, а есть вот предгештальты. Он прямо это вводил как понятие. И он описывал, что это что-то, что слишком быстро происходит, мы не успеваем схватить это мгновение. Вот. Ну вот люди, которые там как-то серьезно йогическими практиками занимаются и утверждают, что они могут достигать каких-то состояний, когда, ну как бы, например, вот восприятие распадается, ну, на разноцветные пятна, да, или звуки распадаются на, понимаете, да, что как бы на какие-то шумы. Ну люди, которые какой-то психоделический опыт тоже экспериментировали с чем-то, они тоже утверждают, что вроде это такое есть. Вот. То есть как бы это вот... В нашем нормальном состоянии, если мы не в измененке, не в психотическом чем-то и так далее, то есть мы как бы, как вот речь звучит, ну вот знаете, этот эффект мне нравится, как когда в отпуск едешь, и значит, почему-то, ну, конечно, кайф, особенно для психотерапевтов, нужно обязательно ездить туда, где люди не говорят ни на каком знакомом тебе языке, потому что иначе как бы отпуска не будет. Вот. Но иногда вдруг случается какая-то, значит, удивительная вещь, что ты оп, и тебе кажется, что ты что-то понял, фразу, а потом ты дальше продолжается речь, и ты понимаешь, нет, тебе показалось, это слово не звучало. Вот очень наглядный момент, как наше сознание, оно все время стремится к тому, чтобы завершить этот гештальт, как бы его захлопнуть. И я думаю, что если вот сейчас тоже к нашей всей этой идее, как бы, да, вот это связывать, что в каком-то смысле тогда задача терапевта при работе таким образом, в такой зоне, не знаю, с такими клиентами и так далее, это воспользоваться своими пришедшими грезами и мечтаниями, фантазиями, как некий, сейчас будет странный образ, но другого не нашел, как какой-то такой дрын, такой дрын. Знаете, что такое дрын, да? Ну, палка такая, которой нужно как бы успеть как бы поместить вот в тот момент, пока какой-то привычный гештальт клиента не произошел. Другими словами, сейчас, мне кажется, про дрын не очень хорошо. Растворитель. То есть, смотрите, на какие-то примеры привести, да? Ну, то есть, например, мне клиент рассказывает какую-то историю. Это история, которую он знает. Это история, которую, например, он знает о себе, о своем прошлом, о каком-то событии в нем. Он ее рассказывал 1000 миллионов раз сам себе и другим. Я слушаю его, и у меня есть часть, такая нормальная человеческая, которой я реагирую на эту историю. Например, я слышу, что вот есть там вот эта часть, там, если я сочувствую, вот это ужасное событие, здесь там папа сволочь, мама там, не знаю, отсутствовала, какие-то вещи. И это что-то, где мы встречаемся на таком уровне, где как бы, ну, как сказать, все происходит, есть некоторый автоматизм понимания. То есть я киваю, клиент рассказывает, я киваю, говорю, да, это ужасно, он говорит, да, это ужасно, все. Нужно это нам? Да, нам это обязательно нужно. Мы без этой части как бы, ну, не можем. Но, когда я его слушаю, мне могут прийти в голову какие-то образы, грезы, фантазии. Они могут быть сильно неожиданными. Они... И в последнее время я стал это замечать, и стал себе, это потребовало некоторого усилия, я стал себе разрешать. Они могут прийти спустя время. То есть уже все, проехали, поезд уехал, история рассказана там 30 минут назад, и вдруг я такой, что-то, о, а вот мне что-то вот привиделось там, подумалось, я представил там. И дальше какой-то образ. Ну, может быть, такой реалистичный, может быть, там метафоричный и так далее. Когда я позволяю себе сообщить этот образ, эту фантазию, грезу клиенту, то, на мой взгляд, если пользоваться сейчас вот тем языком, который ты описал, ну, как бы я вот этот, как бы я в каком-то смысле, вот возвращаюсь к дрыну, я как бы препятствую вот этой автоматизации, то есть, ну, как бы сказать, я добавляю что-то, что эту картинку меняет. Иногда это, мне кажется, вот даже таким хорошим признаком этого момента является то, что это может и меня, и клиента погрузить в некоторое замешательство. То есть мы можем как бы, ну как знаете, вот смотришь какое-нибудь кино, и допустим в этом кино появляется какой-то, ну не знаю, там раз кадр какой-то вклеили, какая-то картинка, что-то неожиданное и так далее. То есть это меняет вот эту, не знаю, набор элементов, и погружает в ощущение такого замешательства, может быть, некоторого напряжения, и, естественно, теперь требует нового завершения. У этого образа, у этой, не знаю, репрезентации, картины должен быть другой конец. Он в каком-то смысле, наверное, уже не может быть прежним, потому что это уже произошло. Конечно, иногда клиент может сказать, слушай, я вообще не понимаю, о чем ты, как бы, а иногда может сказать, ой, ты это говоришь, и я что-то чувствую, когда ты рассказываешь мне этот образ. Там, это. Вот. То есть что-то куда-то попало, то есть что-то, эта фантазия, эта греза, она соприкоснулась с каким-то опытом, который был недоступен. Здесь, когда мы говорим про недоступность, конечно, приходим к еще одной теме. Я просто еще смотрю... А когда мы должны закончить? Скажите мне, что я... А, у нас... Ой, долго еще? Я даже не знаю, что рассказывать дальше. И вы устали уже, наверное. А?
Да.
Да. Короче, А на чем я остановился там сейчас, вот только что? Потерял я мысль.
Когда приходит вот образ какой-то
недоступный.
А, про недоступность я сказал. Ну да, то есть, тогда мы, у нас есть здесь к этому вопросу про мечтания, образы и грезы, вот про эту часть, у нас есть, конечно, еще одна такая смежная тема, которую тоже вот Макс вспоминал, реляционных аналитиков, да просто разных психологов, разных подходов, кто-то об этом меньше говорит, кто-то больше. Это то, что у наших клиентов есть как бы, ну как сказать, опыт, который был, например, настолько ранним или произошел в настолько плохой ситуации, в настолько стрессовой, перегружающей сознание, что этот опыт либо вообще никак не записан, но, скорее всего, записан ну, как бы с огромной потерей, ну, как сказать. Он записан таким образом, что огромная часть как бы не читается. То есть она есть, но она как бы не читается. Сейчас какой-нибудь нужно попробовать, не знаю, как сказать, пример. А, я знаю, какой пример. Ну, знаете, вот это вот, сейчас, наверное, уже поменьше этого стало. Раньше была постоянная проблема, если какой-нибудь файл присылают, вот, ты его открываешь, а там, например, у тебя, не знаю, текст есть, картинок нет. Или прикольно еще картинки, значит, есть, текста нет. Или часть текста, который там какой-нибудь там одним шрифтом, он, значит, присутствует, другой нет. Ты понимаешь, что вообще-то, блин, ну, явно здесь это есть, только прочитать невозможно. Но только когда мы имеем дело с клиентом, с его ситуацией, жизнью, мы еще имеем дело с такой штукой, что это постоянно влияет. А влияет, здесь мы можем как бы перзу и к рабину там обратиться, а влияет так, что это произошедшее никогда не может стать завершенным гештальтом.
Mm-hmm.
То есть, вот если мы к этой перзовской концепции незавершенной ситуации, то есть оно как бы все время продолжает, ну не знаю, жить, работать, создавать некоторое движение, напряжение. То есть оно никогда не переходит на тот уровень, когда можно сказать, дать ему имя, да?
Это вот у меня как образ родился, как очень быстро, допустим, речь, пущенная на какой-то максимальную скорость,
да.
Мы ее не поймем никогда, она
да.
там есть, если как бы
запомнить. Например. Да, например. При этом, кстати, вот есть тоже вот интересно, да? Ну, например, там, не знаю, а я подумал, что пример, знаешь, такой, что иногда слушаешь какую-нибудь там песню, а она на каком-нибудь языке незнакомом, но ты как бы экспрессию воспринимаешь, а текст не понимаешь. И кто-нибудь там кричит на немецком, что-нибудь такое, там, и ты чувствуешь как бы вот. А если мы это переведем на клиентский опыт, то у нас ситуация может быть такая. Давайте разовем, мне нравится это, хорошая гряза. Вот, что, ну, например, вы слушаете какой-нибудь Рамштайн такой от клиента, ничего не понимаете, но в момент прослушивания, условно, да, кавычки, Рамштайна, который вам исполняет клиент, вам начинают приходить образы какой-нибудь маленькой плачущей девочки. Вам начинают приходить какие-то грезы о чем-то очень там, не знаю, одиноком оставленном, там, ребенке, еще о чем-то и так далее. Или другой вариант. Вот я сейчас, видите, говорил про вариант образов, а мне нравится Огдена, как он описывает прекрасные свои, значит, грезы, которые другого плана. Когда он, например, там начинает о чем-то думать, в смысле, как бы своем. Он начинает думать там о какой-то автомойке, о том, что ему надо там машину чинить и так далее, и так далее. И здесь вы, например, тоже можете, слушая этот Рамштайн, вы можете начать думать, вдруг обнаружить, что вы задумались о том, что там ваш, не знаю, там маленький ребенок, вот сейчас остался дома один, и блин, и уже пора как бы надо там ехать к нему, или еще можно там что-то. Вдруг вы обнаруживаете это. И можете задаться, если вы решили пользоваться этим странным инструментом, можете задаться вопросом, а что это? Что это такое? Что это такое? И потом, допустим, когда вам спустя какое-то время удалось осуществить перевод того, что кричал на немецком клиент вам, оказывается, что эта песня, которая звучит так, но вообще-то это песня о том, как там, не знаю, одинокий маленький ребенок был оставлен, брошен, и никто к нему не приходил. Просто она звучит как Рамштайн. Ну вот, мне кажется, нам удалось сейчас что-то, да, такое? Вот. Вот. Да, кстати, вот действительно, я это упустил, а хорошо, что сейчас как вспомнилось, что вообще-то, когда мы сейчас говорим про эти фантазии там, и образы и так далее, то один, наверное, из, пожалуй, таких очень, ну, не знаю, любопытных, прикольных, что ли, моментов, что это не только образы, вот как образы, ну, например, я слушаю историю, у меня возникает какой-то образ, да? А это может быть, правда, что-то свое. То есть я себя обнаруживаю на мыслях, ну, о чем-то своем. И это может вызывать какую-то неловкость, что, ой, елки-палки, мне же рассказывают важное, вот, а я тут оказалось, что думаю про то, значит, как там эти квартиросъемщики тупые не могут посчитать за свет уже там третий месяц никак там все. Вдруг я думаю, да, если мы в этой концепции, в концепции вот этих вот там полей, атмосферы, там полусущности и так далее, то вопрос следующий, что интересно, есть ли у этого какая-то... Может ли у этого быть какая-то связь? Я для себя, то есть это хорошо все, читайте, прям, ну, если вам это интересно, прям хорошо это все описано там и у Фред Буш, и у Огдена, там, и еще там, сейчас я назову некоторых людей, если вы захотите. Но для себя я, значит, как бы, может быть, конечно, скорее всего, изобрел велосипед, ну, это как всегда. Вот. Я для себя понял следующие способы, которые мне помогают. Когда я обнаруживаю себя в этом, то я проделываю мысленно, что, конечно, меня сделало за последнее время в глазах, мне кажется, моих клиентов более тупым, медленным, вот, и, вот, но что не поделать. Вот я проделываю следующие процедуры. Значит, процедуры следующего плана. Во-первых, я решил, а почему бы не пользоваться хорошие, прикольные, проверенные истории, вот этой истории перзовской работы со снами, которую я использую так. Я обнаружу в себе какую-то вот эту фантазию, образ, или свои как бы мысли о чем-то там, об автомойке и так далее, я, ну, как бы быстренько произвожу некоторую такую процедуру, когда пытаюсь сам, ничего не предлагая пока клиенту, сам поговорить от разных элементов этого этой истории. Что в результате получается? И иногда получается, правда, очень любопытно и прикольно. В этой истории, ну, например, получается следующее, что есть там я, который обвиняет, винит, как бы принижает своих квартиросъемщиков. Есть мои квартиросъемщики, которые что-то такое говорят, в моей фантазии, я сейчас вам рассказываю фантазию, да, которые говорят: так, блин, ну как бы его вообще, как бы ему, как бы вот, то есть что такое хитрят как-то, кто-то хитрит, они что-то такое задумывают, да и так далее. Проиграв это таким образом, я обнаруживаю, вот сейчас пытаюсь описать, я обнаруживаю некоторую, у меня такой есть внутренний термин, я это называю по модулю, вот в математике, помните, какая-то была такая ботва, называлась по модулю, вот. То есть я обнаруживаю как бы какую-то такую по модулю схему отношений. Ну, то есть схему отношений, например, там, обвиняющий, преследующий, там, не знаю, там, обманывающий, избегающий, там, или подозревающий, там, и так далее, и так далее. Вот как бы взяв оттуда, то есть вынув оттуда некую схему, вынув оттуда некоторый аффект, которым все это окрашено, ну, например, это там унижение, злость, там, не знаю, страх, там, и так далее, вот взяв это, то есть это для меня является некой выжимкой, это как бы то, что я выжимаю из этой фантазии. Я пытаюсь понять, опа, такая проверка дальше идет, да, то есть интересно, это как-то связано с тем, что рассказывает клиент, или, как, конечно, мы уже, в общем, все привыкли, наверное, это делать и так далее, с тем, что происходит между нами. Ну, то, тоже вполне такой, как бы, логичный шаг. То есть, есть ли в наших отношениях что-то вот похожее на это. Вот. Я пока хочу вам еще что-нибудь зачитать, с этим связанное, а вы посмотрите, вот, может быть, как-то откликнитесь, или спросите, или скажите. Так. Да, про предгештальты я рассказал. А, ну вот, наверное, еще можно здесь тоже обратиться к... Уже как бы это такая цитата, она скорее как бы, ну, будет, ну, что ли, в подтверждение, вот там сейчас последние части. Это из Франческетти тоже. Задача терапевта, по мнению Франческетти, не является ни стратегическое или перформативное изменение болезни, не игра в то, что ее вызывало. Его задача поддержать появление психопатологического поля и, вот давайте вот это я выделяю, осознать наличие отсутствия. Осознать наличие отсутствия. Ну, может быть, если вы знакомы с идеями Франческетти, он очень много про это пишет, так, да, что как бы психопатологию понимает как некоторое отсутствие вот в поле там, отношений. Это, то есть это осознавание, превращает отсутствие в присутствие. Осознавать наличие отсутствия означает уловить боль клиента и позволить себе быть этой болью затронутым, его усталостью, ну и так далее. Когда все это актуализируется в текущем поле, и клиент переживает все это вместе с терапевтом, оба полностью присутствуют, осознают наличие отсутствия. А поле опыта больше не является психопатологическим, потому что в нем в этот момент нет отсутствия. Но, смотрите, здесь Франческетти, он делает, мне кажется, в своей манере больше акцент на такую вот отношенческую часть. Ну, это, и это здорово. Но я думаю, что если вот это то, как для меня это связано с нашим вопросом, с нашей темой, мне кажется, что как бы сформулировать... Сейчас. Вот про это отсутствие, я думаю. Ну, то есть, я думаю, что на самом деле как бы... Я не очень понимаю, что имеется в виду под отсутствием. То есть отсутствие там другого, его недоступность, это я как-то понимаю. Но если мы говорим о том, что мы сидим с клиентом, то в принципе мы здесь есть. Ну, в смысле, я здесь есть, и он здесь есть. И тогда я для себя, вот, ну, это мой способ это понимать. Я скорее говорю, понимаю это таким образом, что речь не об отсутствии, как отсутствие, да, а как о том, что какой-то пласт переживаний, опыта, который как бы распространяется между нами, да, он не, для него нет пока слов, нету подходящего чего-либо, чтобы быть описанным. И, конечно, наверное, действительно, может быть, важно назвать, что, да, начать с того, что что-то невозможно, что-то недоступно, признать это отсутствие. Но вот мне кажется, эти... образы, грезы и фантазии, они являются как будто, ну, неплохим таким вот способом как бы это отсутствие...
Проводником, что ли?
Ну да, то есть как будто это некоторые, мне кажется, нам дает язык, поэтический язык. По сути, вот то, что Наташа тоже говорила, мне очень понравилось, то есть про поэтический язык. То есть некий язык, чтобы вот подбираться к этим частям, то есть заполнять вот эти провалы, пробелы, вот это. Вот. Да. И главное, мучительная жопа. То есть в этом же беда. Да. Ну и дальше какие-то тоже такие просто вот. Феро, Антонина Феро считает, цель анализа состоит в том, чтобы развить у пациента способность видеть сны. И, следовательно, трансформировать, метаболизировать и, следовательно, внимание, гештальт здесь, забывать излишки чувственности и протоэмоции, которые, если их не переварить и не поснить, такое слово «поснить», приводят к страданиям и симптомам. То есть, вот видите, здесь как раз тоже подчеркивается эта очень важная идея про забывание, то есть, что наконец-то случается постконтакт по отношению с какими-то произошедшими там событиями, да, впечатлениями. То есть мы развиваем вот эту вот это, как бы, вот эту функцию фантазии, символизации и так далее, чтобы наконец-то что? Ты на слове символизации. Я догадался. Я догадался, да. Да. Вот. Ради того, чтобы наконец-то это могло быть разрушено. Вот эта вот важная часть, да, чтобы что-то могло быть тогда, ну, по-разному это называют, там, отпустить, забыть, как-то, да, там, и так далее, и так далее. Так. Ну, вы пока думаете про вопросы, да? Впечатления и так далее. Вот давайте еще тоже тогда из такого, ну, красивого, на мой взгляд. Это Рабин, Рабин пишет про Перлза. Значит, Рабин. Не существует природного различия между умственной деятельностью и физической. Существует, согласно Перлзу, различие в уровне активности всей личности. Каждый уровень активности, каждый аспект поведения индивидуума может рассматриваться как проявление любого человеческого возраста. С какой стороны ни начинай анализировать субъекта? Со стороны его тела, мечты, фантазии, поведения, отношений или чего-нибудь другого. Речь всегда будет идти о метонимиях реального существования. О метонимиях, которые часто выступают подобными фигурами. Здесь для меня важным является следующее. Что вот, во-первых, мне кажется красивой идеей, что у нас... Когда мы с человеком имеем дело, мы имеем дело с, как бы, тут хорошо бы каких-нибудь тоже подтянуть этих каких-нибудь телесных практиков, и вот кто-то, кто про энергии хорошо понимает, вот, что мы имеем дело с разным уровнем, как бы, ну, как бы сказать, проявленности, что ли, вот, ну, какого-то, ну, то есть, например, вот продвижение, да, движение — это достаточно активный уровень, да, такой, чуть там, не знаю, встать, сделать, там, пойти и так далее, и так далее. Это какое-то проявление достаточно такое активное. Вот. А есть какие-то вот, ну там, не знаю, есть речь. Речь тоже, вот, это надо говорить ртом, как бы думать мысль, говорить ее. Вот. Есть вот эти вот, а вот то, что, например, мы с вами сегодня обсуждали, это какая-то такая более, ну как бы, тихая энергия, такая тонкая, такая слабая. То есть что-то там такие какие-то вот волны этих грез у нас вот текут в нас, текут, вот. Ну, они, поскольку такие слабенькие текут, соответственно, мы их, ну, не часто замечаем. Или вот, например, там, как бы, может быть, вы с этим экспериментировали, это интересно. Вот для меня прямо это можно объяснить, прямо так вот, ну, на физическом уровне, в физическом смысле, как физика, да? Вот с таким феноменом, наверное, встречались как просоночные образы. Или как они называются, просоночные или что-то такое, да? То есть вы ложитесь, и вот перед там, тем, как заснуть, есть такой момент, когда, значит, раз, и начинает всплывать. То есть вы еще не спите, но вот что-то возникает. Я думаю, что с чем это связано, как я это понимаю, да? Я это понимаю так? А, и это же происходит, когда, если у кого-то есть опыт различных релаксационных техник и практик, да, когда вот там лег, шавасана, все дела, там, или как это называется, йога-нидра, вот, и так далее тоже. То там тоже это возникает. Что происходит? Уровень напряжения снижен, и мы стали слышать что-то тихое. Стало проявляться что-то очень слабенькое и тихое. Да? В этом плане, мне кажется, это как раз тоже ну, к терапии. Вот можно это, мне показалось удобной мыслью, что это вполне можно перевести на терапию. Что, на мой взгляд, как это 100-миллионный способ определения, что такое терапия. Но мне кажется, что одна из важных задач это является создание, как вот прекрасно Огден пишет, да, такой неторопливой атмосферы, такой достаточно доверительной, такой, где мы имеем, как он пишет, время, которое можем потерять, чтобы настолько ну, в каком-то смысле, употребим это слово, расслабиться, чтобы позволить вот этим тихим сигналам появиться. Да? Чтобы они вот стали, как вот те образы, которые у нас там перед сном, да, чтобы они стали вот в терапии тоже проявляться. Ну, и это, а это, в свою очередь, мысль, она меня наводит тоже к какой-то, как это сказать, части моих в последнее время размышлений, но это будет, наверное, следующая тема доклада, хотя бы здесь я могу это просто обозначить, потому что я в последнее время, я вот заметку писал сейчас тоже на Фейсбуке, она как раз была такая в художественной форме, но об этом. Я в последнее время думаю о том, как что вот терапевтический диалог, терапевтическая коммуникация как особый тип коммуникации, который каким-то образом, обязательно, это очень важно, должен быть настолько как бы каким-то маргинально странным, чтобы в какой-то момент в нашем контакте, в нашей паре, эта пара стала как раз обращаться вот к этим пластам, вот к этим как бы маргинальным пластам сознания. Потому что, смотрите, ну, если я с вами разговариваю, вот почему я, например, здесь с презентами разговаривал, и мы, значит, обсуждали тему, сейчас такая очень, вот я вам приведу такой очень как бытовой пример. Значит, мы, значит, обсуждали, что, ну, наверное, вот все это встречали сейчас, что вот там 10 сессий берешь дешевле, вот. Ну, слышали, да, что там приходить ко мне на 10 сессий, и это как бы оптом дешевле. Вот. А потом там, ну, например, ну, такие маркетинговые приемы. Я, значит, тут разговаривал с человеком на эту тему и, ну, как бы пытался, я чувствую, что что-то в этом не то, ну, вот это моя личная позиция, да, это я не навязываю. Вот. Но, значит, пытались разобраться, что не то. И одно из объяснений, которое я для себя нашел, я говорю, слушай, ну, подожди, получается, что это как бы тогда, как бы какое-то, ну, как бы сказать, такое обращение к какому-то вот такому привычному, обыденному дискурсу. То есть, это какая-то рамка, которая вот она такая, ну, это известно, да, пришел там взять, не знаю, там, 10 пачек там кукурузы, вот тебе там акция взяли, и так далее. Вот. Я говорю, слушай, я говорю, все правильно, понятно, я говорю, ну, не отрицаю, как бы, каких-то важных идей в этом. Но нам же важно каким-то образом, чтобы вот, как бы сказать, ну, чтобы пространство терапии и способ говорения терапевта, да, почему вот возвращаясь к этим странным вопросам, каким-то чудным вообще, не жизни, да, или, например, там, гештальтисты с этими странными вопросами, аналитики с тем, что, значит, они сами на вопросы не отвечают, и человек такой, ну, типа, как дела? И такой человек сразу раз в транс какой-то впал, как бы, вот, ну, типа. И вот мне кажется, вот это... Мы можем по-разному, мы можем это, об этом говорить как о каком-то измененном состоянии сознания. Но мне кажется, дело не в измененном, как в каком-то замутненном, а в том, что все это призвано как будто переключить регистр коммуникации, постепенно отходя от такой обыденной коммуникации, от такой, ну, давайте можем по-разному назвать ее, там, обыденный, взрослый, нормальный. Пустая речь. Ага. То есть, что-то такое, вот, чтобы вот как бы такое наступило замешательство и затишье, в котором появятся вот эти все какие-то странные истории, ради которых мы, собственно, и собрались.
А как ты в это включаешь клиента? Вот
да.
Слезы, да?
А, смотри, вот получается разными способами. Значит, один способ. Я могу поделиться этой, тем, что мне это подумалось. Могу сказать, что, слушай, я сейчас вот тебя слушал, и вот мне пришла в голову такой образ, такая картинка. Вот. Это один вариант. Другой вариант. Я могу как бы пропустить этот вариант, потому что иногда он... Я могу пропустить как дележку образом и сразу, например, предложить какую-то идею или задать вопрос относительно... Ну, в моем примере, не знаю, почему мне пришел там про квартиросъемщиков, вот, в моем примере я сразу могу задать, сказать, слушай, там, вот, я подумал, что, может быть, у тебя есть ощущение, там, не знаю, там, что... Допустим, я не знаю, я там переносил сессии или менял там сеттинг, возможно, у тебя появилось ощущение, что я каким-то образом стараюсь тебя там, не знаю, запутать или обмануть. Ну, допустим, да. То есть я могу сразу, как бы минуя этот образ, перейти к этому вопросу. Он как бы является для меня некоторой как бы подсказкой. Третий вариант, о котором, кстати, я вначале вот стал говорить, и мне кажется, это нить немножечко недоподдержана. Третий вариант. Иногда, мне кажется, у нас... случается, гештальтерапия как раз у нас для этого очень-очень как бы удобна и хороша. Вот эта вот дележка образом, она естественно как бы приглашает клиента если он готов к этому, если он может, к тому, что он начинает вместе как бы этот образ со мной развивать. И я какой-то вот что-то говорю, и дальше это, ну, это становится своего рода такой, не знаю, словесной, там, как сказать, историей, там, развитием пьесы, там, словесной психодрамы и так далее, и так далее. И таким образом, как бы, во-первых, это активизирует вот эту функцию у клиента, во-вторых, это, на мой взгляд, как раз вот создает некоторый, ну, порождает какой-то опыт, который не происходит у нас там на самом деле, но он происходит на словах. Ну, то есть, смотри, если я тебе говорю... Ага, да.
Вот там... Ты тренер, я тренер, ты ведешь базовые и ездишь приглашенным, я веду базовые и приглашенным. Вот как ты думаешь, ну, могли бы мы говорить сейчас про то, что если в моей, в твоей голове примерно одно и то же рождается, что это новые смыслы и гештальт-подходы для вот этой большой сертификационной темы? Согласишься ли ты со мной, что это и есть новый смысл, это современное прочтение трехдневки, творческий метод гештальт подхода?
Маш, я смотрите, могу что-то только сказать, значит, что буквально неделю назад до конференции меня, значит, позвал Кирилл Хломов на трехдневку, вот, и я сказал ему, что я говорю, могу провести там то, сё, три, пятое, десятое, могу творческие методы, но написал ему, значит, такой текст, скобочка, говорю, ну, я говорю, я про арт-терапию не рассказываю, а хочу рассказывать про вот это искусство, все дела, так что в этом плане очень близко, ну, видимо, мысль идет. А как ответить... Ну, как бы вот про сертификацию или как бы новое. Не знаю.
Ну, и тогда как будто мы выходим тоже в такое странное поле, что если раньше эта трехдневка была прочтена про диалоговый метод, ну и вообще про диалог, так, там одно из оснований стали подхода. Но только это был невербальный диалог, потому что мы краски и убирали слово.
Так.
Или слово мы символизировали, то сейчас единицей изучения, единицей разглядывания является тоже что-то невербальное. Но то, что мы рисуем не красками, а фантазией. И секунду. Вот задавался ли ты вопросом, если мы рисуем не красками, а фантазией, то какой своей частью частью психики мы это делаем. Ну, то есть, по сути дела, мы можем говорить о бессознательном и предсознании, если мы находимся во фрейдовской модели, то как бы Сальпослот мог бы это описать? Или тебе этот вопрос не очень любопытен? Мне очень любопытен. Может быть, ты мне поможешь. Я не могу сформулировать.
Вопрос изложен внятно, ответ будет невнятно изложен. Да. Я понимаю это так. Вот попробую, как бы это скорее будет, знаешь, как это полифоническое пение. Что я могу тебе спеть на это? Я вижу так, что происходит движение, и мне очень, как раз, очень интегрирующе понравилось вот то, что Наташа, когда она рассказывала Кедрову в лекции по поводу того момента, в каких условиях формировалась гештальтерапия в России. И я сейчас понимаю, кто, что ты говоришь, термин гештальт-подходы, что происходит, ну и кто-то про это писал, это не моя мысль, что происходит движение от внимания к работе с фигурой, да, и техникам как бы поддержания фигуры, там, усиления, выделения, выявления и так далее, в сторону как бы внимания к фону. Вот если гештальтистским языком, я описываю это так. То есть, как бы, для меня сейчас это звучит так, что терапевт это теперь, ну, теперь он еще, как бы, если раньше он больше пользовался способами, которые были, ну, условно сейчас, очень грубо карикатурное описание, вот я так понимаю, что, как бы, как будто задача была достаточно, может быть, ну, скажем так, вот, почему я про Наташу вспомнил, что она говорит, что, ну, если мы представляем ситуацию, где вообще говорить прямо, говорить громко, говорить ясно, честно, это был дефицит. Да? То есть, и там, ну, то есть мы знаем по какой-то культурной нам оставшейся как бы истории, что это в каком-то смысле была где-то в культурном плане там история каких-то метафор, полунамеков, там мы читаем Венечку как историю о там ситуации, да, в Советском Союзе, то есть, да, такое как бы насказание и так далее. И вот тогда получается, что как будто требовались больше, ну, не знаю, практика какая-то, которая поддерживала, вот мы что-то уловили, и мы эту фигуру как будто сразу стараемся как-то поддержать. Например, как-то если я что-то откликаюсь, я что-то усиливаю, выявляю, да, делаю явным и как бы вот к этому стремлюсь. А сейчас я думаю, что мы находимся в другой ситуации, когда как бы проблем с выделением и выражением нет, проблема другая. Проблема с как бы утончением, с тонкостью. Вот.
Я
не знаю, ответил или нет. Да.
То есть, ну ты говоришь о выделении фигуры из фона. Вот. При этом, как бы, что такое фон, непонятно. Ну, как бы...
Это правда. Да. Это правда, я не знаю. То, что не фигура.
Да, сейчас спрашивает вот про, собственно, чего здесь делает терапевт, с чем он работает, с какими штуками. Ну, и у меня какой-то рождается образ художника, вообще-то говоря. И, соответственно, художники, они все разные. У одного там кубизм, там, у третьего, у другого там, там, нетилизм какой-то, у третьего, еще что-то. У каждого свой стиль. Вот, и то, что, о чем ты говоришь о стиле. Ну, да. В данном случае ты говоришь о своем стиле. У тебя такое образное метафорическое мышление. Ну и, соответственно, ты об этом рассказываешь. Как ты с этим работаешь? Не факт, что, скажем, ну, другому человеку рационального склада ума, да, это не зайдет.
Да.
Вот. Но он о том же самом может, сможет рассказывать на языке там, понятия, определений, терминов, да. И это тоже будут определенные такие вот образы, но в его стиле, да, это как бы будет другой, фотографический такой, скажем, художник. А дальше я думаю о том, вот об этом фоне, скажем, который словом сакральность здесь было обозначено на конференции, что, ну, сакральность, вот, и, собственно, ну и дальше как с этой мистикой, как к ней относиться, да, вот как с ней, то, что ты рассказываешь, это некая работа, как бы такого мистика, да, мистическая работа. И к ней можно отнестись всерьез, как к мистической, как к некому такому направлению, вообще, да. Вот. Ну а можно отнестись как бы по-светски. Что это мистика, но это мистика как бы художественная. Да, то есть я работаю с собственным, я как бы делаю такую художественную работу.
Можно я как бы вот поддержу то, что ты говоришь, потому что, значит, вот. Я думаю, что, и, может быть, Маша, как-то к твоему вопросу тоже это будет. Вот я думаю, что если мы обратимся тогда и попробуем сейчас вот то, что мы говорим, описать про, через цикл контакта, что как будто мы читаем, не знаю, по крайней мере, я так ощущал, когда вот меня, ну, я учился, да, там и читал, что как будто там часто содержалась такая идея, что, может быть, вы тоже где-то ее считывали, не знаю, как сейчас, вот, что как будто вот слияние – это что-то, из чего надо поскорее выбраться. Слияние – это что-то, из чего надо поскорее выбраться, и как бы вот по этому циклу контакта куда-то, ну, пойти дальше, да, для того, чтобы что-то случилось и произошло. Сейчас я думаю, что важное, ну, там, Рабин про это очень много пишет и говорит, конечно же, да, что очень важной какой-то задачей, вот если к мистическому, я про мистическое понимаю, вот Рабин тоже прочел, что как бы он говорит про интуицию, как про способность пребывать в слиянии, и как бы что-то оттуда вытаскивать. И в этом плане тогда терапевт сейчас может, помимо прекрасного, то есть это не отрицает другую часть, да, по поводу вот этой способности там определять некий импульс, интенцию, двигаться по цепочке контактов, вслед за своим желанием и так далее, но он еще может заниматься другой частью, как отдаться этому слиянию, как отдаться этому растворению, и как через это, вот если там, ну, к, не знаю, к мистическому, да, как через это получить доступ к, как бы сказать, вот, не знаю, ну, к этим пластам опыта, вот, к тому, что действительно описывается какими-то очень странными словами, к тому, что описывают там поэты, вот какие-то вот
отма... Это творческий процесс. Вот, и из этого, а в этом творческом процессе ищешь какие-то одуванчики из забора, да, вот, как бы мелкие какие-то, как, из какого сора, значит, растет этот самый стихот. Вот. Ну, то есть тебе нужен замысел. То есть, находясь в сессии, ты находишься в неком творческом пространстве, и, соответственно, замысел, да, должен появиться некого произведения. Если ну, случается, то как бы...
Мне очень нравится по-прежнему, и как бы я многократно к ней возвращаюсь, что вот если я бы сейчас определял как-то, понятно, что опять же там, не знаю... Наверное, там, в разных ситуациях, разные клиенты, все оговорки понятны, но я все равно действительно сейчас могу определять свое занятие как поддержка, как бы восстановление, поддержка творческого вот этого процесса, процесса там, творчества, там, процесса символизации, да, процесса...
Техникой, да? Держать кисть, там, как бы уметь проводить ровные линии, там, да?
Ну, например, да, и я думаю, что это у нас происходит в процессе терапии, когда у нас клиенты, например, как бы начинают развивать, вот если давайте прям совсем уже к этой метафоре, у нас клиенты, я считаю, что терапевты, недавно с клиенткой обсуждали, там ее вот, там как-то она попросила, давай, говорит, поговорим, вот что за 5 лет там, да, произошло, и одно из того, что она выделяла, это развитие некоторого чувства слова. Вот как есть у писателей, там, журналистов, там, поэтов, чувство слова, чувство языка. Вот есть, наверное, слышали такое, да? Мне кажется, что в частности вот инструментом является это. Потому что если это чувствительность к, как бы, к слову... У нас, правда, в гештальт-подходе, мне кажется, правда, еще есть некие бонусы. Потому что у нас... Ну, сейчас я не знаю, мне кажется, я так вот из коллег что-то... Не, ну, мало кого знаю, кто так делает. Но у нас же как бы вот это... перформативное искусство же гештальтерапевты придумали, вот, ну и психодраматисты, вот, то есть у нас же есть вот этот еще арсенал, то есть мы можем не только словами, мы можем там вот этими, да, там, не знаю, жестами, танцами, песнями, там, не знаю, еще чем-то, то есть просто тоже другой образ, какая разница, есть словесное, да, или, например, когда, мне очень нравится эта идея тоже, вот ей я пользуюсь, когда, например, мы говорим о том, что там, ну, предлагаем клиенту что-то выразить словами, а потом, ну, я вот так клиентам прошу их, говорю, а послушай там, каким голосом ты это говоришь, да, там, какой интонацией, какой там тембром, какой громкостью, то есть вот просто у нас широкая палитра художественных средств, не только слова.
Да, не только в технике, но и в искусстве присутствует магия.
Ну, если вы достаточно устали, загрузились, вот, озадачились, то... Если есть вопросы, давайте, ну, как, смотрите.
А вот Маша через туристов, мне кажется, еще вопрос. Ну, есть процесс, вот, и удерживание себя в гидовском воле без временного понимания, которое очень хочется сделать. Пребывание в таком вот непонятном фантазийном ассоциативном процессе. Ну, то есть это не через части психики, а через вот контакт. Потому что через части психики сложно.
Ты мне на какие вопросы отвечаешь? Напомни.
Нет, на тот, который ты сейчас спросила, как по гештальтистски описать то, о чем Федя говорил с помощью аналитических концепций. Потому что про структуру сложно у нас, нет структуры.
А я могу тоже про это сказать. Я вот думаю, что для меня, если то, что да, вот к этой, как бы, для меня вот это то, что терапевт начинает привносить в сессию свои фантазии, образы и грезы, это является как бы ну, как сказать, изменением, что ли, ну, изменением, изменением, как бы привнесением чего-то в персоналити. То есть, таким образом, я как бы предлагаю клиенту, ну, предлагаю непосредственно своим опытом, как бы приглашаю, вот, я предлагаю, что, ну, как сказать, вот, что смотри, вот это же тоже есть. И тогда появляется вот эта возможность, как бы, ну, чувствительности каким-то идовским импульсам, которые ранее были недоступны. То есть я как бы предлагаю, ну как сказать, я предлагаю какой-то новый, что ли, канал, язык там, что. Слушай, а давай еще вот. Вот это же, мне кажется, знаете, ну как похоже, вот когда тоже Наташа описывала про это, что когда вопрос про чувства. Вот, может быть, у вас тоже был такой опыт или клиенты, когда ты некоторых клиентов спрашиваешь про чувства, для них это новость. А когда вы их про это спрашиваете, вообще-то вы, по сути, ведь приносите новый. Ну, интроект в их персоналити, говорите, слушай, чувство, это так важно. Потому что вы же не просто спросите, говорите, а что ты чувствуешь? И сразу человек понимает, блин, это так важно. Ну, то есть, как бы раз. И тогда эта зона оп, и она открылась, как вот, ну, как какая-то карта, да, такая, или не знаю, или там уровень в игре там, или какой-то. Вот. Здесь то же самое. То есть, предлагая, делясь там, или когда мне понравилось тут в разговоре, значит, обсуждали, что как бы. Про, как это сказать, количество снов. Что вот одним людям мало снятся сны, другим много. А как же вот кто-то, наверное, вот тогда легче работает со снами. И значит, вдруг значит, пришли к такому выводу, что если ваш терапевт активно интересуется вашими снами, то их вам будет сниться больше. Да, 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 это правда так. И если ваш терапевт активно интересуется вашими образами, там, фантазиями, грезами, то вы как бы станете их замечать больше. То есть, вот, да? Или если ваш терапевт интересуется вашими телесными ощущениями, вы тоже станете замечать их больше.
Тут раскрывается канал, да?
У нас какая-то тройственная дискуссия появляется. А, Марк, мне надо тебе ответить, ты что сказал, мне надо тебе что-то ответить. А, для меня вот то, что ты предложил функцию ИТ для ответа на мой вопрос. Сейчас самое путанное, что я скажу, наверное, в своей жизни, оно, блин, не подходит по одной простой причине. Чтобы гештальт подходит, все импульсы и это потребности, которые требуют реализации, а я говорю про пространство предсознательного и бессознательного, в которое формируется в психоанализе путем того, что объективные и сексуальные потребности серой фантазии должны быть подавлены и куда-то вытеснены. То есть это максимально две разные школы, и в этом случае равнять и функцию психоанализа, и функцию гештальт подхода невозможно. Это две разные инстанции.
Мне кажется, что функция гештальта, она включает в себя вот эту вот символизацию, в принципе, на которой не говорится, что вот эта идея о том, что импульсы – это ну, чистое тело, это не очень правильно, что там уже существует вот эта вот работа предсознательная. Чтобы не говорить.
Да, ну вот мне надо было ответить, что это на самом деле не ответ на вопрос тогда, если я подумала.
Головка пауза.
А что мы не молчат?
Как чуть-чуть предсознание впитать в теорию, да? Вот ты же если была, ну, не удалось интеллектуально проектировать, потому что правда, тут весь психоанализ современный, психоанализ вспомнил, да, и с этим фото переносом, но где предлагаются все эти грезы, фантазии, предвидения, да, которые возникают в контакте с клиентом, но для того, чтобы сделать более осознанным образ и отношения, да, но там точно, а в Франчесе он предлагает две перспективности, как танец смотреть,
да.
Такой танец, такое как бы ощущение, что в сенсорном уровне такого.
Да.
И когда, ну да, когда гештальт-теория каким-то образом должна поместить и реабилитировать, ну там, просто неосознаваемо, да, получается, каким-то, ну, дело имеет не только сознаниями разными, но и сознаниями.
Смотри, у нас, мне кажется, Вот мне кажется, у нас есть разные, правда, у нас есть, правда, разные как бы вот оттенки, что вот мы можем со всем вот этим вот возникающим в там терапевте, что там ему в голову вбрело, зачесалось, зудело, приснилось между сессиями и так далее, мы можем дальше просто в зависимости от нашей как бы там, ну не знаю, ориентации там теоретической и так далее, там, можем обращаться по-разному, как к, с шифром, я сейчас очень, конечно, упрощаю, как с шифром, с кодом. А можем обращаться с этим, что мы потом, как бы, что нас видоизменило, потому что оно меня видоизменило. Мне приснился про сон, про клиента, и явно меня это уже видо, как бы, я по-другому, это изменило наши отношения. Даже сам факт того, что мне сон про клиента приснился, это уже поменяло наши отношения. Может быть, в сторону того, что «О, Господи!» или там, о, ну, не знаю, что какой-нибудь «О, Господи!» Да? И в этом плане тогда, как бы, мое дальше привнесение этого в наш контакт, оно является каким-то изменением. То есть акцент не на понимании, а на вот этом вот, ну, как его назвать, проигрывании, там, развитии отношений, изменении качества присутствия, от отклики там человеческом и душевном и так далее. Поэтому, ну, в реальной практике, я думаю, что есть как бы это все, вот, мы просто, знаешь, как ставим акцент либо на той части, либо на той, конечно, оно все одновременно присутствует. И понимание, и вот это вот, не знаю, проживание.
Чувствительность.
Ну да, потому что я думаю, что, смотрите, мы не можем же уже никуда деть вот этот вот там, мне понравилось про пример там, по-моему, у Франческетти тоже, где он ссылается на Марину Абрамович, да, вы знаете, что это один из таких, как бы, художников-акционистов, один из самых, да, то есть как, у него были различные акции, вы, наверное, про них видели, когда там, не знаю, там, человек стоит, там, он предлагает там, его там мучить или там кольнуть, или там, ну, их много этих акций, это просто одна из известных. И вот я думаю, что это тоже ведь как бы мы, ну это же тоже мы в неком культурном поле, когда у нас как бы искусство сменилось с варианта, где были закодированы символы, да, надо было смотреть на картину, помните, когда приводят насильно в эту галерею и вот там рассказывают, а вот это значит то, а вот это значит это, а вот это значит то, что хотел сказать автор, все. А тут ты как бы приходишь в какую-нибудь комнату, там врубают какой-нибудь звук, там на тебя там брызгают водой, кто-нибудь тебя бьет палкой, вот, и ты как бы вот. Ну, мне кажется, терапия примерно тоже как бы такой же путь проделала, что как бы вот, что там понимать, давай как бы вот, ну, жить. Ладно. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. Все.